Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Начинаем программу «Библейские лекции». У микрофона Александр Захария. Слушатель, продолжим изучение и исследование священной книги Библии, которую вдоль столетий так многие хотели уничтожить и стереть с лица земли. Но сам Господь сказал: «Небо и земля пройдут, но слова мои не пройдут». Императоры и папы, короли и священники, князья и правители хотели ее разрушить. Молоты идеологий и философий и молоты преследований продолжались и били в течение столетий, и сегодня продолжают бить, и все же молоты изнашиваются и исчезают, а Слово Божье продолжает жить и нести жизнь миллионам людей. В чем же суть этой книги-книг? Суть в том, слушатель, что это Слово Божье, и оно будет жить вовеки. Все пройдет, а слова Божьи не пройдут. Так что давайте будем внимательными к изучению Библии, и вы сами испытаете ее великое благословение в вашей личной жизни. Перед тем, как мы перейдем полностью к изучению Священного Писания, друзья, давайте просмотрим сегодняшнюю почту. Сегодня, дорогие слушатели, у нас письмо из села Замостье Курской области. Пишет его Альберт, и он рассказывает следующее. Он говорит так: «Мир вам, Александр. Александр, спасибо вам от всего сердца и от меня, и от моей семьи и друзей христиан. Я с вами разменял вторую пятилетку по изучению Библии. Я очень благодарен тому, что Господь меня подвел к приемнику, когда я был совсем глуп, конечно, в духовном плане. Конечно, я обращал внимание еще раньше на христианские передачи в конце 80-х годов. Тогда я относился скептически к этим радиопередачам. Тогда у меня был только транзистор. Слушал проповедников очень многих и различных деноминаций, но христианство в полном смысле этого слова, как вы его понимаете, конечно, меня убедило обратиться к Господу. Слушал и слушаю передачи, передающие разными радиостанциями. Я что хочу сказать? Раньше я конспектировал, показалось неэффективно. Начал копить деньги на Panasonic, стал записывать, стало не хватать кассет, и с кассетами у нас, конечно, большая проблема, особенно в сельской местности. Стал переписывать с кассет вручную, так сказать, на бумагу. Вот такую нелегкую задачу, скажем, я выполняю и кассету вновь пускаю на запись. Надо признаться, дорогой Александр, для меня это очень и очень сложно. Возраст, не хочу сказать, что я стар, нет, только 60 лет, все же много проблем и нехватка времени. Спешу освободить кассету на запись. Долго переписываю, домашние дела, конечно, есть, сходить на собрание тоже надо и так далее. А Господь время отпустил столько, сколько надо. Но когда время подходит к вашей передаче, тут уж меня ничего не удержит. Это факт. Дорогой Александр, в прошлом году вы говорили, что вы работаете над тематической симфонией. Если не секрет, как ваши успехи в этом поприще? Я все вспоминаю вас и прошу Господа не спослать вам больших благословений и сил в завершение вами задуманного. Александр, милый человек, я вот слушаю первую часть передачи вашей «Обзор почты», и немножко грустно и стыдно. Все что-нибудь да просят. За 7 лет прослушивания библейских лекций мною сколько было просьбы? Мне даже стыдно просить, стыдно за нашу Родину, что мы нищие, с огромным потенциалом, но всего у нас есть, но нет почтовой марки написать благодарственное письмо своему радиопастору. Извините, брат, слезы мешают писать, немножко надо успокоиться. Ну вот и все. А ком все-таки в горле не отпускает. Всю ночь переписывал 17 и 16 главы притч Соломона. И диву даюсь, посещая собрания, вы правы, дорогой Александр, мы не читаем, вернее, не изучаем Библию. Что посеяли, то и будем пожинать, что посеяли наши предшественники. Мыслимо ли подумать даже, если руководители заявляют, что церковь нам не нужна, дескать, хлопот много. Лучше собираться где попало, по домам, например. Районный центр не евангелизирован, не говоря о селах и деревнях. Жнивы белые, тучные, а жнецов нет. Дорогой Александр, хотел бы давно вам написать, но времени не хватало. Львиная доля времени уходит на ваши передачи, а без них я уже не мыслю себе жить. Прошу Господа здоровья вам, да и мне, чтобы всеми клеточками своего существа впитать Слово Божье. Ваши передачи укрепляют, ободряют меня. Время уже 6 утра, я кончаю это письмо. Целый час уже идет ваша передача из Кито, Эквадора. Большое благодарение вам за все. С искренним христианским приветом и любовью, ваш брат в Господе. Так пишет, друзья, Альберт из Замостья Курской области. Уважаемый Альберт, благодарю вас за важное письмо, за ваши трогательные комментарии о вашей жизни, и сразу же должен сказать, что пока тематическая симфония не издана, но надеюсь, что в скором она станет помощью многим и многим слушателям. Да, в самом деле, друзья радиослушатели, из этого письма мы видим настоящую жизнь многих сотен тысяч людей, которые хотят жить достойной жизнью христианина. Альберт делает все возможное, чтобы изучать и исследовать Писание. Он переписывает вручную наши радиопрограммы, он и записывает на пленку и так далее. Все это, конечно, отнимает немало времени и труда, и я уверен, что все это приносит ему хорошие плоды. Я очень ободряюсь такими письмами, где вижу, что люди ищут истину в Слове Божьем, и где Слово Божье начинает действовать в жизни. Это письмо является как бы примером того, что Слово Божие делает в жизни человека. Мы, слушатели, должны понять, что даже тогда, когда нет у нас средств на жизнь, даже тогда, когда нам очень тяжело, и нет работы, и нет зарплаты, Он все же знает нас по имени, и Он нас поддерживает своей могучей рукой. Он нам посылает и пошлет все, что нам нужно. Мы должны молиться о тех, кто страдает, и молиться о тех, кому живется хуже, чем нам. Мы очень часто забываем об этом. Друзья, вы прослушали письмо и мои краткие комментарии Альберту из Курской области. Ну а теперь мы переходим к нашей ежедневной библейской лекции. Дорогие слушатели, продолжаем нашу программу «Библейские лекции». Я очень рад был с вами встретиться, друзья, через эти прекрасные письма, которые вы нам присылаете, и через эту возможность встречаться с вами, друзья, именно по эфиру. Мы возвращаемся сегодня к изучению Священного Писания из книги пророка Даниила. Мы все еще находимся во второй очень и очень важной главе. Книга Даниила, пророка Даниила, вторая глава. Мы возвращаемся второй главе книги Даниила, и я собираюсь снова прочитать вам 44 стих вместе со стихом 45, где говорится следующее. «И во дни тех царств Бог Небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится, и царство это не будет передано другому народу. Оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно. Так как ты видел, что камень оторгнут был от горы не руками и раздробил железо, медь, глину, серебро и золото, великий Бог дал знать царю, что будет после сего, и верен этот сон, и точно истолкование его». Так читаем мы, друзья, во второй главе, 44-45 стихи. Друзья дорогие, Антихрист, он же человек греха и сын погибели, как Библия говорит об этом, восстановит Римскую империю. Он станет мировым диктатором. Об этом говорится в книге Откровения. Он будет править миром. Навуходоносор положил начало такой форме правительства. Диктатура – это идеальная форма правления для человека. Но если во главе такого правительства стоит неподходящий лидер, такая форма правления превращается в сплошной ужас. Именно так оно и оказалось с Навуходоносором, как мы это увидим в следующей главе. То же самое будет верно и в случае с Антихристом. Но когда придет Иисус Христос, Он будет править как абсолютный монарх, и Он подавит всякое сопротивление, всякий бунт против Его, против Его правления. Псалом 2, 9 стих именно говорит об этом. «Ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника». Если, слушатели дорогие, если вам не нравится перспектива того, что будет в жизни, или же перспектива жизни при такой диктатуре, я советую вам отправиться при первой возможности куда-то далеко-далеко в космос, подальше от этой земли. Почему? Потому что не может быть никаких сомнений в том, что Иисус возьмет управление землей в свои руки. И я думаю, что Он может взять в свои руки власть над любым местом во Вселенной, куда бы вы ни направились. Это, слушатели, это Его Вселенная, она принадлежит Ему. И мы, слушатели, никуда не убежим. Камень, слушатели, камень, который оторвался от горы без содействия рук, о котором мы читали выше, представляет Господа Иисуса Христа. Это не просто человек, это Божий помазанник. Сам Иисус Христос ясно показал, что Он и является этим камнем. В Его дни, возможно, было больше, чем сегодня, людей, которые понимали, что Он говорил. В Евангелии от Матфея, 21 главе, 44 стих особенно, говорится: «И тот, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит». Слушатели дорогие, Он, Иисус Христос, и есть этот камень живой. Это камень краеугольный, основание его большое. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос, дорогие друзья. Так читаем в первом послании Коринфянам в 3 главе. «Если вы упадете на этот камень, написано, то есть положитесь на него верою во всем, доверите ему все свои заботы, придете к нему такими, какие вы есть, с единственной просьбой, чтобы его кровь пролилась на нас, на вас, ваш дух должен быть сломлен. Вы приходите как грешник, у которого нечего предложить, но он удивительный камень, на котором действительно может отдохнуть усталая, сломленная душа. Он – единственное безопасное место покоя слушателя. Эти стихи из книги Даниила говорят о том времени, когда он придет на землю как судья, чтобы подавить возмущение землян против Бога. В этих стихах речь, конечно, идет о втором пришествии Христа на землю, которое описывается в деталях в книге Откровения в 19 главе. Его пришествие будет сопровождаться катастрофическими событиями. Об этом Писание говорит неоднократно в книге, например, Захария в 14 главе, в книге пророка Иоиля в 3 главе 2 стих, а также 9 и 16 стихи. Потом мы читаем это из книги Исаии в 34 главе 1, 8 стихи и во 2 псалме. Друзья, хвастовство человека о том, что он, мол, хозяин земли, строящий светлое будущее, свою какую-то утопию, и независимо какую это коммунистическую или же капиталистическую, закончится, конечно, абсолютным разрушением этой так называемой цивилизации. Для нас трудно себе представить, что мы живем в мире, который уже осужден и обречен на разрушение. Я слышал, как люди говорят: «Ничего, я рискну». Мои неспасенные друзья, в данном случае у вас нет никакого шанса. Написано, что мы все потеряны. И вы останетесь без Бога, если вы не примете Его сегодня, друзья. Вам нужно полностью доверить свою жизнь Христу. А это сделать нелегко, не так ли? Нелегко признать Его и склониться перед Ним. Однако, либо вы должны прийти на этот камень, либо этот камень придет на вас. Я лично предпочитаю прийти к Нему сегодня. И я думаю, что каждому человеку нужно прийти сегодня, пока есть это время благоприятное. Дальше, слушатели, мы читаем в 46 и 47 стихах этой книги пророка Даниила из 2 главы. «Тогда царь Навуходоносор пал на лицо свое и поклонился Даниилу и велел принести ему дары и благовонные курения. И сказал царь Даниилу: истинно, Бог ваш есть Бог богов и владыка царей, открывающий тайны, когда ты мог открыть эту тайну». Друзья дорогие, объяснение сна Даниилом произвело такое глубокое впечатление на Навуходоносора, что он начал в полном смысле слова поклоняться ему, как божеству, и заставил своих подданных делать то же самое. Дело в том, что Навуходоносор не знал другого способа поклонения, кроме поклонения физическим объектам. И через такую форму поклонения он намеревался, конечно, выразить свое поклонение истинному Богу. В этой книге мы наблюдаем, как растет вера в сердце этого языческого царя-идолопоклонника. Эта вера пробьется сквозь мрак язычества, и царь, в конце концов, вступит в удивительный свет познания Бога. Дальше, слушатели, мы прочитаем 48 и 49 стихи из этой же 2 главы книги пророка Даниила. Здесь написано так: «Тогда возвысил царь Даниила и дал ему много больших подарков и поставил его над всею областью Вавилонской и главным начальником над всеми мудрецами вавилонскими. Но Даниил просил царя, и он поставил Сидраха, Месаха и Авденага над делами страны Вавилонской, а Даниил остался при дворе царя». Друзья, Даниил теперь награжден и возвышен Навуходоносором. Но он не забывает о своих трех друзьях-земляках. Они также получают высокие посты в правительстве Вавилона. Почему? Я думаю, потому что слушатели, они вместе молились, они вместе просили у Бога именно, чтобы Бог разрешил этот сон. И Бог ответил на их молитвы. И вот они вместе теперь снова в правительстве. Даниил возвышен до положения, так сказать, судьи и премьер-министра государства. На протяжении всей книги мы будем свидетелями тому, что Даниил был единственным человеком при дворе, которому доверял Навуходоносор. В первой главе книги Даниила, как вы помните, мы читали о осуждении языческих обычаев. Во второй главе осуждается языческая философия, и в третьей главе на суд предстает языческая гордость. В третьей главе, слушатели, в первых двух стихах мы читаем следующее. «Царь Навуходоносор сделал золотой истукан, вышиною в 60 локтей, ширвною в 6 локтей, поставил его на поле Деири в области Вавилонской и послал царь Навуходоносор собрать сатрапов, наместников, воевод, верховных судей, казнохранителей, законоведцев, блюстителей суда и всех областных правителей, чтобы они пришли на торжественное открытие истукана, который поставил царь Навуходоносор». Друзья дорогие, золотой истукан раскрывает желание царя продемонстрировать свое огромное богатство и высокое искусство придворных своих художников. Некоторые ученые, друзья дорогие, предполагают, что Навуходоносор построил этого истукана в память своего отца. Другие считают, что он посвятил его Ваалу, то есть языческому богу Вавилона. Но, скорее всего, дорогие друзья, скорее всего, я думаю, что Навуходоносор водрузил, так сказать, этого идола в свою честь. Видите ли, Даниил сказал царю, что золотая голова истукана из сна Навуходоносора представляет его самого, царя Вавилона. Вместо того, чтобы склониться перед Богом Небесным, Навуходоносор вдруг под влиянием своего сна и его истолкования исполняется непомерной гордостью и сооружает этот истукан из литого золота как символ империи, которую он, Навуходоносор, основал. И это не все еще. Это был истукан довольно внушительных размеров. 6 локтей в ширину и 60 локтей в высоту, то есть локоть равен примерно 50 сантиметров. Вавилон был расположен на плоскогорье, а окруженном равниной. И хотя Вавилон для своего времени считался городом небоскребов, золотой истукан, благодаря своей высоте и позиции, был виден, конечно, издалека. Все знатные люди, начальство и государственные деятели, работники присутствовали, конечно, на церемонии открытия и посвящения золотого истукана. Простой народ не был приглашен на эту церемонию, только бюрократическая верхушка государства. Это был, так сказать, первый шаг в области пропаганды в создании желаемого общественного мнения. Вся великая армия государственных бюрократов была собрана здесь фактически для поклонения самому царю, а не истукану. Какую цель преследовал Навуходоносор, создавая этого идола? Мы можем проследить здесь три пункта. Во-первых, это создание этого идола указывает на возмущение Навуходоносора против Бога Небес, который дал ему власть над миром. Вместо того, чтобы проявить благодарность, Навуходоносор совершает явный акт возмущения. Во-вторых, этот истукан также показывает его непомерную гордыню, которая приведет его впоследствии к самообожествлению. И в-третьих, очевидно, Навуходоносор искал средства для прочного объединения племен и языков и народов в своем царстве, чтобы создать единое великое тоталитарное правительство. Иными словами говоря, он старался основать всемирную религию. И это было не что иное, как повторение истории с Вавилонской башней, то есть формирование единой всемирной религии. Подобную же тенденцию к созданию единой всемирной религии мы можем наблюдать и сегодня. Возьмите, к примеру, Всемирный совет церквей. Их цель – объединить всех под единой религией, оставив Иисуса в стороне. Это движение является подготовкой ко временам великой скорби, к появлению на сцене человека греха и лжепророка. Конечно, это время наступит только после того, как истинная Церковь Христова будет удалена с земли. Картина, представленная в этой главе Даниила, является пророческой картиной будущих событий слушателей, которые будут иметь место во времена великой скорби. Навуходоносор представляет зверя, вышедшего из моря, то есть Антихриста. Раскаленная печь, куда он собирается бросить этих еврейских юношей, мы об этом увидим позже, это страдание дней великой скорби. Золотой истукан – это мерзость запустения, о которой упоминал Господь Иисус. Три еврейских юноши представляют верный остаток, который будет спасен чудесным образом во время этого периода великой скорби. Но обратите внимание, друзья, Даниил при этом отсутствует. О нем даже не упоминается в этой главе. Где он был в это время? Я думаю, что он отсутствовал по делам своего царства. Это очень интересный факт, потому что Даниил, друзья, Даниил здесь символизирует собою церковь, которая удалена со сцены во времена великой скорби. События в этой главе начинают приобретать огромную пророческую значимость. К сожалению, сегодня у нас уже не остается времени, но я надеюсь на следующую встречу с вами. А пока я приглашаю вас, слушатели, прочитать снова и перечитать несколько раз вторые и третьи главы именно этой книги пророка Даниила. Наше время, уважаемый слушатель, подходит к концу. Я надеюсь, что у вас появился интерес к Слову Божьему, и если это так, то вы можете найти нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время и на этой же волне в программе «Библейские лекции». Мы хотели бы, чтобы эти библейские лекции помогли бы вам приблизиться к духовному поиску. Написано во втором послании апостола Петра в первой главе. «Если это у вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха». В этом путешествии по страницам книг Библии с вами был Александр Захария. До новых встреч, друзья, ежедневно в 18:25 по московскому времени на волнах 31,25 метров. Мой адрес следующий. Это почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Хотя вы также можете писать в Московскую область, город Мытищи, абонентный ящик 65, почтовый индекс 141 тысяча. Всего вам прекрасного, друзья. До свидания.